Дорогие ребята, послушайте вторую часть рассказа «Драки за правое дело. Санька и Орлен» петербургской детской писательницы Татьяны Кудрявцевой из ее книги «Маленьких у войны не бывает». Книга совсем недавно получила первое место Международной литературной премии имени Гоголя. Татьяна Александровна сама прочитает свой рассказ.
Санька на концерте рядом с Чижом сидел и с Наденой. Чиж ей лягушку смешную из бумаги смостачил. Девочка уже пугаться перестала, но все равно не улыбалась никогда. Отвыкла, наверное. Она покровит Орлену не родня, Серегина бабка рассказывала. Имя Орлену отец дал. Он председателем колхоза был. Фашисты долго его мучили, а деревенские закрыли в сарае и подожгли. Отец Орлена силой обладал, большой. Конвоера задушил и сумел до сарая добежать. Замок сорвал. Люди бросились в рассыпную, они уже гореть начали. Фашисты по ним стреляли. Отца Орлена убили. Кто спасся, в лес ушел к партизанам. Я Орлен с ними. Он маму на руках тащил. Лицо ей сильно обожгло. И дотащил. Соседскую девчонку тоже. Надёна как в его рукав вцепилась, так и не выпускала. Психоз с ней произошел. Командир отряда в госпиталь их переправил, а потом в тыл. Надёна Орлену сестренкой стала. Беда всех перемешала, перероднила. Санька внезапно понял, война не только дома ломает, но и людей. Люди от нее заслоняются, чем могут. Серега грубостью, Чиж смелостью показной, Санькина мать молчанием, от которого душа леденеет. Он, Санька, выходит недомыслием, а Веревкину нечем было заслониться, до того ослаб. И если б не Орлен, сломался бы. А теперь на рояле Шопена исполняет. Веревкин-то музыкант, на фортепианах учился. Орлен и Саньке дело подобрал. Книжки ребятам пересказывать в лицах, раз начитанный. И Санька сходу про Мартина Идена поведал. Про невзгоды его, как тот все преодолел, потому что смелый был и упертый. Джек Лондон в произведении. «Сильные не злеют», — сказал Орлен. «Они становятся людьми, крепнут в испытаниях. Как челябинская сталь», — вернул Чиж. «А ведь точно. Саньке очень понравилась эта мысль. Орлен от войны столько натерпелся, а не осерчал на весь белый свет. Вот как надо». Вернувшись домой, Санька неожиданно для самого себя вырезал из щерочки белого короля, лицом похожего и на отца, и на Орлена. Мама пришла с вечерней смены поздно. Сын спал уже. Фигурка на столе лежала. Мама взяла ее в руки и всхлипнула. Санька от всхлипа вскинулся, но вздохнул, напряг мозги и сказал по-взрослому: «Ну ты чего? Папа скоро нам напишет. Он это, в госпитале. Все, кто не пишут, в госпиталях лежат пораненные. А у нас теперь в шахматах комплект. Сыграем?» «Если бы и правда так было», — произнесла мама, — «чтоб комплект». Она, наверное, не шахматы имела в виду. Главное, всхлипывать перестала. Скоро опять лето подоспело. Хорошее, потому что в войне наша взяла. А в честь победы на огненной дуге левитан по радио салют объявил. Прямо так и сказал: «Сегодня, 5 августа, 24 часа, столица нашей родины Москва будет салютовать доблестным войскам, освободившим Орел и Белгород, 12 артиллерийскими залпами из 124 орудий». Санька во двор выскочил, и все мальчишки тоже. Салюта до сих пор никто не видел. В истории Великой Отечественной салютов пока не было. «Салют — это вообще что? Это привет у испанцев», — вырвалось у Веревкина. Отец и запнулся. «Тоже мне умник. Ха!» — начал Серега. Но Орлен его перебил. «Правильно, привет, приветствие. В знак этого торжественно стреляют. Я в отряде видел, как партизана бойца хранили, разведчика. Он сведения донес важные, а сам от ран умер. И они из ружей полили в его честь». «А если бы фашисты услышали?» — усомнился Ярик Чиж. «Так немцев из деревни выбили. Их скоро вообще нигде не будет. Я в газете читал. В битве под Курском больше всего войск участвовало. Может, потому дуга и огненная». «А давайте порохом стрельнем», — предложил Серега. «Все вместе, а? Вот это был салют так салют». Мальчишки полили и скакали. Даже бледный Веревкин раскраснелся. «Войне скоро конец». И на радостях Орлена осенило. «Книжки в лицах хорошо, а театр еще лучше. Наш дворовый». «А если кукольный?» – воодушевился Санька. «Я вот домини видел». «А домини что такое?» – уточнил Чиж. «На вроде домино, что ли? Домини, режиссер такой. Он театр организовал в Ленинграде. У него куклы сказки представляют. Папа мне про Домини стишок рассказывал. Учитесь, друзья, у наркома Петрушки. До старости лет не бросают игрушки. Со стиха и начнем, заключил Орлен. Сказку поставим, вот хоть про Петрушку. Лучше быль, встрял Серега. Как Петрушки фашистам прикурить дают. Только кукол-то где взять? У меня лично сроду лялек не водилось. Это другие куклы, не ляльки. Тихо прорезался Веревкин. Тряпочные они, с кармашками, для пальцев, чтоб на ширмы водить. Их шить можно. Тогда еда на свалку. Впервые поддержал Веревкина Серега. За материалом. Что-нибудь да отроем, факт. Чур я про пехоту куклу делаю. Спектакли репетировали втайне от взрослых. Сюрпризом. Куколы шили и вырезали. Белый король тоже пригодился. Санька ему коня выточил лобзиком. Король должен был на коне скакать, как Акай Иванович Городовиков, что кавалерии командует. Орлену мысль в голову пришла показать, как Гитлер на троне сидел, а потом брякнулся. Но Гитлера представлять никто не согласился. Решили на дощечке шеренгу фашистов нарисовать, а потом швырнуть, чтоб они вверх тормашками полетели. Елена Савишна прознала про театр и в школе разрешила представлять. Там и сцена есть, сколачивать не надо. Натянуть простыню поперек и все дела. А самим встать, как за ширму. И рояль в школе имеется, значит, Веревкин тоже сможет выступить. Обещал сыграть что-то Лиза, на мамино имя похожее. Вокалист Рахманинова, вот что. Спектакль приняли на ура. Санькина мама аплодировала, улыбалась. Брови ее снова веточками разлетались, как до войны. И Елена Савишна хлопала, и директор школы. Заводских много пришло, даже тех, кто не родственники. Белый король скакал на коне. Танки тарахтели, словно гигантские шмели. Пехота шла в атаку. А когда фрицы полетели вверх тормашками, Надёна на первом ряду засмеялась. Будто тоненький колокольчик залился звоном. И все опять захлопали. На завтра почтальонка Саньке письмо вручила. «Папа жив!» Он в госпитале лежал, плечо ранило сильно, операцию даже делали. Но теперь поправился и опять в бой. Санька возликовал, схватил письмо и к маме на завод. А там при входе вахтерша суровая, прямо не подступись. Ни в какую не хотела маму звать. Тогда Санька письмо показал. И она закряхтела, заохала и крикнула кому-то. «Лизавету призовите сюда из штамповочного. Сей же час. Муж у нее нашелся». Мама прибежала. Сначала плакать начала, потом смеяться. Письмо Папкину вслух читали вахтерши. Ее тетя Нюры звали. Ни с того ни с сего мама попросила Саньку. «Научи в шахматы играть. Приду домой и научи. Раз наш белый король живой». «Свят, свят, свят!» – закрестилась тетя Нюра. «Сказилось ли, видно, счастье, Лизавета? Какие там еще шахматы?» А Санька все смекитил. «Белый король – это ж папка его, природный блондин. Придет домой». А его и шахматы ждут, и два стратега. И пусть они с мамой даже у отца не выиграют. Только бы вернулся живым. Юрий Николаевич Клепиков. Этот рассказ про него. А сейчас даже его памяти. Юрий Николаевич не стало 1 ноября 2021 года. В рассказе не все так, как было в жизни. Но на то и рассказ. Юрий Николаевич написал сценарий к фильмам, который мне очень нравится. «Летняя поездка к морю», «Не болит голова у дятла», «Пацаны». Он и сам снимался. Например, в начале у Глеба Панфилова. Сыграл очень точно и очень ярко. Клепиков вместе с Ароновичем участвовал в той давней беседе про военное детство. Его военное детство прошло как раз в Челябинске. Это был его родной город. Именно Юрий Николаевич рассказал о мальчике Орлене, перевернувшем жизнь в их дворе, а еще произнес: «Когда я писал сценарий летней поездки к морю, видел перед собой мальчишек нашего двора, Челябинска, 1945 года. Мне хотелось разобраться, отчего трудное голодное время училось щедрости. Ведь самые модные джинсы – чепуха в сравнении с самокатом, который ты смастерил для всех. А одеты, что ж, одеты были неважно и пострижены коротко. Мы тогда все были этими пацанами, диковатыми, рано взрослеющими, постигавшими жизнь залпом. Но улица учила не только плохому. Дворовое братство было силой. Мы стояли друг за друга горой. Не обходилось и без каверс. Какой мальчишка без них вырастет? Научились драться. Это не так уж скверно, если за правое дело. Наверное, именно в те минуты Мальчишки становились людьми такими, какими мы знаем и любим их сейчас.
Вы слушали рассказ петербургской детской писательницы Татьяны Кудрявцевой «Драки за правое дело. Санька и Орлен» из ее книги «Маленьких у войны не бывает». Читала автор, редактор Марианна Никольская. До новых встреч!
Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой, куда по свету белому отправиться с утра. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Забудь свои заботы, падения и взлеты, не хнычь, когда судьба себя ведет не как сестра.
Но если с другом худо, не уповай на чудо, спеши к нему всегда, иди дорогою добра.
Но если с другом худо, не уповай на чудо, спеши к нему всегда, иди дорогою добра.
А сколько будет разных сомнений и соблазнов,
не забывай, что эта жизнь не детская игра.
Ты прочь гони соблазны, пусть свой закон негласный.
Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Ты прочь гони соблазны, пусть свой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Пусть свой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Ты прочь гони соблазны, пусть свой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра.
Часто я пишу веселые рассказы. Естественно, тут нужен смех, чтобы дети смеялись. Однажды я читал в школе, выбрал самые веселые рассказы, как мне казалось. Я хотел, чтобы смеху было как можно больше, чтобы всем было весело. Дети, в общем, смеялись, но не все. А кое-кто не смеялся, и это меня беспокоило. Я к ним обратился с речью: «Дорогие ребята, тут кое-кто не смеется, так вот, для них я напишу специально, поработаю в полную силу. И в другой раз прочту». Чтобы смех был дружный, а не какой-то отдельный. Чтобы всем было весело.
Что ж, посмотрим.
Это сказал один мальчик, который как раз меньше всех смеялся. Он мне как будто не верил.
Увидим.
Ну что ж, увидим. Я растормошу тебя. Будешь и ты хохотать.
Вы так думаете? Ну давайте еще приезжайте. Я буду вас ждать с интересом.
Он мне чем-то даже... понравился своей какой-то железной невозмутимостью и простотой в обхождении с людьми. Хотя я немного расстроился. Тяжелый слушатель попался. Но в то же время такой человек как бы советует вдуматься. Пересмотреть свое творчество, писать острее, смешней. Я написал еще рассказы, стараясь, чтобы они были как можно смешней. Поехал опять в эту школу и, слегка волнуясь, начал читать. Волнение мое понятно. Я сразу увидел этого мальчишку, не помню в каком ряду. Как мне казалось, ребята смеялись больше, чем в прошлый раз. Но он, этот мальчишка, даже глазом не моргнул. Он как-то весь подался вперед, смотрел на меня и сжимал рот. Я видел только его. Тем более был уговор. Я с трудом дочитал. Он подошел ко мне, держа руки в карманах, и у него было удивительно довольное лицо, но рот также сжат. Нельзя сказать, чтобы он улыбался, но было заметно, он доволен. Я же был настолько недоволен, что и говорить нечего.
Ну как?
Неужели там не было ничего смешного?
Было.
Так в чем же дело?
Все дело в воле.
Не понимаю.
Я воспитываю в себе волю. и сжимаю рот, и смотрю вперед, не моргая, когда мне смешно.
Но зачем?
Чтобы полететь в космос.
Ответ его произвел на меня впечатление редкое. Я даже, честно говоря, сразу не мог ему ответить, такого я не ожидал. Я вспомнил наших улыбающихся космонавтов и просто растерялся. «А Гагарин?» – спросил я.
«Я об этом не подумал».
После этого ответа смеялись все. Это было смешно. По-настоящему. Мальчик Саня приехал с мамой на дачу, и у него начались новые дни. Он беспрерывно носился с ребятами по пляжу, купался, играл, а к вечеру спрашивал маму.
Что мне теперь делать?
Это был неутомимый мальчишка. Он нисколько не уставал. Мама ему говорила в таких случаях.
А теперь ты отдохни.
От маминых слов он сейчас же убегал к ребятам. Но ребята все разбредались по домам, и он продолжал играть сам с собой. С самим собой играть ему быстро надоедало. И он кричал маме в окно.
«А что мне теперь делать?»
Мама брала его за руку, приводила домой и укладывала в постель. Но он сейчас же вскакивал и спрашивал со слезами.
«А теперь что мне делать?»
Он долго не мог уснуть, вспоминая прошедший день. Замечательный теплый песок, зелено-синее море, как он залезал в лодки и катера, представлял, что плывет в дальние страны, хотя лодки и катера покачивались на привязи и никуда не плыли. Как он катался на велосипеде по тропинкам леса и даже налетел на дерево, но все благополучно обошлось. Как он быстро и ловко промчался в Рыбловецкий совхоз, куда вход категорически воспрещен, и многое-многое другое. А утром начиналось все сначала, и опять к вечеру он спрашивал маму.
«А что мне теперь делать?»
И мама ему снова отвечала.
«Отдохни».
Но он не хотел отдыхать. Он сказал:
«Как жаль, что я не могу ходить на руках. Я вымыл бы в заливе ноги и пришел домой на руках. И мне не пришлось бы дома мыть ноги».
«Тогда пришлось бы мыть руки».
«Я мог бы вымыть руки, раз мне нечего делать».
После лета он приехал с мамой домой и сейчас же спросил:
«Что мне делать?»
«Завтра тебе в первый класс. Ведь ты хорошо отдохнул».
«Разве я отдыхал?»
«Ой, хоть сейчас отдохни».
«Скорей бы в школу, тогда бы я знал, что мне делать».
И он побежал во двор к ребятам рассказывать, как он отдыхал летом.
«Да отдохни ты, Саня».
Совсем маленькие дети плескались в волнах, а Катя сидела на камушке и не купалась. Один мальчишка хотел потащить ее в воду, но она так закричала, что он испугался и стал собираться уходить.
«Почему ты отказываешься купаться?»
«Я боюсь волн»,
– отвечала она с таким видом, как будто говорила: «Я ничего на свете не боюсь».
«Но там ведь очень мелко».
«Но зато ты заметил, как я не похожа на других».
«Но ведь это очень плохо, что ты боишься».
«А зато все купаются, а я сижу».
«А зато ты сидишь, а все купаются».
«А зато ты заметил, какой у меня твердый характер».
И она так скрипнула зубами и вытаращила глаза, что мальчишка отбежал от нее довольно далеко и оттуда закричал:
«Сама боится, а сама пугает. Чучело! Часами тренировалась перед зеркалом».
Одна женщина выходит из воды и говорит:
«Но я чуть в обморок не упала от твоей гримасы, могла бы утонуть».
«Да, я много тренировалась перед зеркалом, чтобы всех пугать».
«Зачем?»
«Чтобы все меня боялись и разбегались в разные стороны».
Другая женщина входит в воду и говорит:
«Только ты меня, пожалуйста, не пугай, а то я не умею плавать».
Один загорающий мужчина говорит: «А может быть, из нее вышла бы актриса на трагические роли?»
«Нет, нет, все зрители, скорее всего, убежали бы из зрительного зала».
«А я бы их догнала и назад вернула».
«Ишь ты, какая шустрая! Интересно, как бы тебе это удалось?»
«А я как скрипну зубами, и они обратно побегут».
«Ой, пошла бы ты в воду, да поучилась бы лучше плавать».
А мне так интересней.
Тут многие включились в разговор.
Я думаю, когда эта девчонка вырастет, она доставит всем хлопот. С ней же очень трудно будет разговаривать. А еще труднее работать.
А сейчас с ней легко? Сейчас же с ней просто невозможно разговаривать.
И самой ей потом будет нелегко в сплоченном коллективе.
А как она напугала этого мальчишку, он теперь долго не появится на пляже.
Да.
А Катя сидит на камушке и потихоньку улыбается.
Вот как я их заставила всех о себе заговорить. Конечно, я очень даже не похожа на других.
Катя, как всегда, переходила улицу в неположенном месте и чуть не попала под машину. Скрип тормозов, толпа. «Куда ты идешь?» – возмущается шофер.
«Домой».
«Не домой, а под машину».
«Она ведь шла домой».
Милиционер говорит, «А ведь эта девочка очень просто могла бы до дома не дойти».
«А я могла бы до работы не дойти. Из-за этой девчонки машина въехала на тротуар».
«А я мог бы не дойти до магазина».
«Ну неужели ты всего этого не понимаешь, а?»
«Я все понимаю».
Из толпы говорят,
«Может, этот ребенок не совсем здоров, тогда другое дело. Ну как же родители-то могут выпускать больного ребенка прямо на улицу, а?»
«Ты, наверное, нездорова девочка».
«А?»
Катя сразу смекнула.
Да, мне придавили голову».
«Чем?»
«Дверью».
«Кто?»
«Сосед».
«Когда?»
«Вчера».
«Ребенку нужно лежать, раз только вчера ей придавили дверью голову».
«Да, эти подвыпившие соседи совершенно не могут пользоваться дверьми».
«Я бы таких соседей просто, знаете, вот так вот».
«Вот я знаю одного соседа, товарищ милиционер, который беспрерывно хлопает дверьми, трах-бах, ну как пушка прямо в Петропавловской крепости, я думаю, уже 12, а еще утро».
И еще некоторые старушки заговорили о своих соседях, которые хлопают дверьми. Милиционер рассмеялся. «Этак, выходит, каждый день вам всем прищемляют головы».
Да.
Две первые старушки радостно закивали головами в знак согласия, но не сообразили сразу, потом одумались и замотали головами в разные стороны. «Нет, мол, наши головы в порядке, и никто их никогда не прищемлял». Шофер уехал по своим делам, а милиционер погрозил Кате пальцем на прощание. Только старушки еще долго обсуждали поведение соседей. А Катя рада.
«Сосед виноват, не она».
Туфли раз.
На шкаф.
Панамку.
На кровать.
Мама уберет. Кривляется у зеркала.
Ла-ла-ла.
Поет. Ведь ей актрисой быть.
Доченька пришла.
Ла-ла-ла.
А, где ты?
Я здесь. Обедать мне пора.
Мама обнимает дочку и весело ей в ушко напевает в который раз.
Все здоровы, я мыты, если руки вымыты.
Это строчки с плаката. Плакат на стене, но он совершенно не действует на Катю.
А я в море купалась.
Ну, море так море.
Хотя она врет. Да и море при чем? Но мама ей не стала противоречить. Ведь вы уже знаете Катин характер.
Нет, еще не знаете.
Узнаете. Мать ставит ей обед на стол и никак не может на свою дочку налюбоваться. Пришел отец с работы и тоже не может на свою дочку налюбоваться. А Катя морщится.
Я сегодня на работе задержалась и наспех приготовила обед.
А почему бы нашей дочке хотя бы изредка самой не приготовить?
Что?
Катя смотрит на родителей вытаращенными глазами и сразу перестает есть.
А мама смотрит на отца умоляющими глазами, чтобы он молча ел.
Но отец тоже перестает есть и говорит, между прочим, многие дочки моих сослуживцев постоянно готовят обеды для своих семей.
А я вот не умею.
Ну, можно ведь научиться, раз дочки моих сослуживцев...
А между прочим, дочки твоих сослуживцев не умеют скакать на лошадях.
Я этого не знаю.
И, между прочим, мои родители тоже не умеют скакать на лошадях.
При чем тут лошади?
Скакать на лошадях и быть вагоновожатым.
При чем тут вагоновожатый?
И быть чемпионом Олимпийских игр, и водить реактивные самолеты.
Да при чем здесь это?
А при том, что не может один человек одновременно скакать на лошади, летать на самолете, быть вагоновожатым и чемпионом Олимпийских игр.
Да ты-то тут при чем?
Я? Фу.
А, она у нас прекрасно плавает.
Пока она болтает у нас прекрасно, ей просто страшно, страшно разговаривать.
Суп в тарелке остыл.
А этого и добивалась Катя, чтобы с ней невозможно было разговаривать. Фантазии у нее хватает только на то, чтобы мама приготовляла обеды, а она их ела. Инсценированные рассказы Виктора Галявкина для вас сыграли артисты Галина Гудова, Нина Ульянова, Вадим Бочанов и юные актеры Дима Васильев и Ксюша Дмитренко.